Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня Александр Проханов. Александр Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и начнем мы, конечно, с главной новости. Сегодня эта новость на первых местах не только в России, но и за рубежом. В Лондоне скончался известный бизнесмен, бывший кандидат в президенты Грузии Бадри Патаркацишвили. Говорят, что он умер от внезапной остановки сердца, но уже лондонская полиция сказала, что находит эту смерть подозрительной. И вот к этому часу должны были появиться какие-то результаты вскрытия, но оно, судя по всему, будет отложено или произойдет позже. Ну, вот вас в связи с этим спрашивают наши слушатели. Сейчас найду я этот вопрос, он очень так сформулирован. В общем, нет, не найду так просто, потому что много, как всегда. Да. Смысл его в том, что когда наконец дело об убийстве или о смерти Патаркацишвили станет вторым делом Лугового Литвиненко?
Ой, что же сказать-то моему коллеге уважаемому. Во-первых, действительно, вскрытие тела Бадри происходит за пределами студии «Эхо Москвы», и мы как бы с Ольгой не участвуем во вскрытии его внутренних органов, в исследовании.
Нет, мы вообще не хотим шутить, на самом деле, на эту тему, потому что человек умер, да?
Разные люди. Видите, да. Умер один из членов сообщества, именуемого «Золотой миллиард». Это, конечно, ужасная потеря для всего человечества, для миллиарда в целом. Умер первый олигарх, нажившийся на русской беде. Это тоже не шутка, это тоже знамение. Поэтому я реагирую на это адекватно. Ажиотаж вокруг смерти Бадри и слезы, которые, видимо, будут литься в либеральном стане, ни в коем случае не захватывают ни меня, ни моих соратников. Я не злорадствую по этому поводу. Умер и умер. Его смерть будет носить политический характер, она уже приобрела этот политический характер. Это смерть грузинского оппозиционера, это смерть человека, который спонсировал грузинскую оппозицию, это смерть человека, которого Саакашвили многократно обвинял в государственном перевороте, и эта смерть, казалось бы, желанна для режима Саакашвили. Эта смерть показывает, что благостная грузинская либеральная демократия, на самом деле, она вся в трупных пятнах. Она вся исковеркана преждевременными выборами, избиением оппозиции, криминальными скандалами, загадочной смертью Жвания. Это режим, наполненный огромным количеством таинственных и черных энергий.
Вы сейчас про какую страну говорите?
Есть такая страна Джорджия. Знаете такую страну?
Да, да, мне вот просто Бадри... показалось что-то очень знакомое,
да, вот
в этом перечне.
Вот эта страна, в которую перекочевал Бадри из страны, которая называется Россия. Туда перекочевал, кстати, и второй российский олигарх Каха Бендукидзе, который жив. Он занимается там экономикой.
Ну и дай бог ему здоровья.
Дай бог ему здоровья, да. Но состояние того и другого сделано здесь, на русских костях, на наших костях. Поэтому никакого сожаления и пиетета перед этим трупом, который сейчас потрошат где-нибудь там в Скотланд-Ярде лондонском, у меня нет. Но ясно, что эта смерть бросает длинную черную тень на режим Саакашвили. И от этой тени им не отмыться. Не сбросить эту смерть ни на русские спецслужбы, ни на Лугового, который... как вы остроумно пошутили, по-видимому, может быть, обвинен в отравлении Бадри. Это политическая...
Луговой в Лондоне. Это Луговой не в Лондоне, вернее, но связан с этим городом.
Почему ну, вот, вот видите. Да,
да. Вам нет, пошутить, ну, вам на самом деле, можно.
На самом деле это смерть, которая вносит в грузинское общественное сознание и в репутацию грузинского режима Саакашвили дополнительную хаотизацию. Это не красит этот режим, эта смерть. Она висит на этом режиме.
Ну почему? Вот сейчас еще какие-то начинают не то чтобы версии ходить, а такие смутные, непонятно на что намеки, потому что в интервью, которое опубликовал «Коммерсант», например, там было много сказано слов таких не вполне теплых в адрес президента Путина.
Ну,
тоже видели. Всякие разговоры идут.
Во-первых, это было сделано. Если бы сейчас Коммерсант взял интервью Невзлина, например, воображаю, чтобы он наговорил по поводу президента Путина. Эти люди не были друзьями. И их пути пересекались в то время, когда ни Бадри не был грузинским миллиардером, ни Путин не был российским президентом. А там между этими людьми мало ли что могло быть в ту пору, в ту темную, смутную пору 90-х годов.
То есть, если, например, лондонская полиция, Скотланд-Ярд или кто там этим занимается, этой историей, если, например, они скажут, что, ну, гипотетически я это говорю, абсолютно, вот просто предполагаю абсолютно фантастическую такую конструкцию, если они скажут, что да, есть грузинский след в этой подозрительной истории с сердечным приступом Бадри Патаркацвишвили, предположим, да, тогда российская сторона, конечно, охотно этому поверит, вы так хотите сказать. В отличие от истории, например, с Луговым, где все аргументы нами перечеркиваются.
Если грузинцы, если британцы найдут, там, не знаю, следы цианистого калия в крови у Бадри, например, и этот цан производится где-нибудь в Зугдиде, то здесь не будет ни радости, ни злорадства по этому поводу. Ну, умертвили политического противника, как часто бывает в мире. Если же, не дай бог, Скотланд-Ярд скажет, что смерть Бадри висит на России, я думаю, что мы пошлем еще два бомбардировщика к берегам Великобритании и создадим там дополнительный напряг.
Ну, потому что у нас их много, бомбардировщиков, понятно.
А берегов мало.
Ну что ж, мы делаем очень небольшой перерыв в нашей программе «Особое мнение». Александр Проханов вернется в эту студию прямого эфира через несколько минут. У нас есть еще несколько президентских тем.
Реклама.
Что такое Останкино?
Останкино? Это все, что ты обожаешь из мяса.
Все-все-все?
И даже больше. Останкино – новый лидер.
Почему?
Потому что это правда. Останкино – новый лидер мясной индустрии.
И все, что я обожаю из мяса.
Что такое сберегательная карта Кит Финанс? Вы можете перевести на нее зарплату или просто положить деньги. Вы можете тратить их без ограничений в магазинах и кафе, снимать наличные в банкомате в России и за границей. А на остаток денег банк будет ежемесячно начислять хорошие проценты. Сберегательная карта Кит Финанс. Звоните 8 800 202 102. Кит Финанс. Инвестиционный банк ОАО.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным «Императорским фарфором».
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru. Заслуженный артист России Сергей Жилин представляет программу из цикла «Упоение джазом. Рояль. Король джаза». Гость вечера – Борис Фрумкин. 17 февраля в Театре «Золотое кольцо». Начало в 19 часов. Заказ билетов 611-48-00.
Шалом. Маса эль хайр.
Шау ха.
Бонжу.
Конничва.
Савона.
Good afternoon.
Бонжорно.
Авенуно, Гетта.
Позволь себе микстур в ресторане «Микстура».
Английский паб, французская роскошь или восточная сказка в одном ресторане.
А меню – это уникальный микс из рецептов со всего мира. «Микстура».
Краснопролетарская, 16, метро Новослободская, недалеко от театра «Кукол Образцова».
Заказ столиков 232-4702. 232-4702.
Реклама на эхе – правильное решение.
О регулировании интернета и о том, кому это надо, выясняем в программе «Выхода нет». Приглашенные эксперты, владелец сайта «Электронная библиотека Машкова» Максим Машков, член комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации Елена Зелинская и заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Борис Резник. «Выхода нет» в среду после 20 часов.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков». Гость программы – президент вещательной корпорации «Профмедиа» Александр Варин. Но-но, без дураков. В среду после 22 часов.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира. Ольга Бычкова с особым мнением, Александр Проханов. Давайте поговорим о том, что происходит на президентской кампании в Соединенных Штатах. Барак Обама выходит в лидеры как кандидат в президенты в своей демократической партии. Как вы думаете, насколько реальны его шансы действительно стать президентом США? Вы следите за этой историей?
Я очень пристально слежу за этой историей. И, как ни странно, симпатизирую Обаме, хотя мне бы хотелось, чтобы в Соединенных Штатах в результате выборов был бездарный, слабый и никчемный президент. Буш 2.
Вас вполне устраивал.
Меня вполне устраивал Буш, да, он привел Америку на грань катастрофы. Но я думаю, что американский социум...
А почему вы симпатизируете Обаме?
Ну, просто я думаю, что Обама – это человек адекватный той... драматическая ситуация, в которой сегодня оказалась Америка. Америка демонстрирует, предлагая Обаме вот эту новую роль, демонстрирует очень такую жизнестойкость и способность порождать в критические периоды своей истории сильных, крупных и неожиданных лидеров. И эти крупные, сильные, неожиданные лидеры постоянно вывозили Америку из этих исторических тупиков.
Вы думаете, ну то, что Обама неожиданный, это понятно. А вы думаете, он сильный и крупный?
Я думаю, что если следить за его предвыборными речами, за его полемикой, можно видеть, что это блестящий человек, блестящий владеющий словом, с колоссальным интеллектом, способный менять регистры и интонации рассуждений, бросающиеся очень крупными обобщениями, а потом пикирующиеся вообще не в конкретику, меняющие интонации. То есть это блистательный человек сам по себе. Тем более, что за его спиной Гарвард, Массачусетс, что он по существу такая породистая фигура.
Да, но он потом... не с улицы пришел. Точно. Не с улицы пришел.
Он не с улицы пришел. Но более того, он пришел не из, там, не из Ирландии. И не, он не англосакс. Он несет в себе сложнейший комплекс. Сложнейший комплекс, который... может развертываться в самые разные стороны, в самых разных неожиданных комбинациях. Черный с Черной Америкой. Черная Америка, она загадочная стихия для самих американцев. Что она? Как она себя поведет? Она ленива, она инертна, она агрессивна, она дремлет. В ней таятся огромные взрывные силы. Будучи афроамериканцем, он исламист, он мусульманин.
Ой, нет. Он не мусульманин.
Он мусульманин, он мусульманин.
Нет, он католик. Он из протестантской религиозной семьи.
Мне казалось, что он мусульманин.
Нет, 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 ни в коем случае. Нет, он протестант, причем...
Это тем более...
Очень такой вот...
Это тем более экзотический случай, когда черный является не мусульманином. Почему? Слышался? Ну, потому что обычно все черные американцы...
Нет, совсем не
обычно. Они мусульмане.
Нет, конечно.
Это Фарахан с его агрессивным американским исламом, это целая новая категория, новая ветвь, гигантская ветвь ислама, черного ислама. Теперь, конечно, то, что он, будучи вот, имея такую антропологию, он может очень активно, интенсивно взаимодействовать с третьим, разноцветным, цветным миром, это очень важно для Америки, которая испортила свои отношения с третьим цветным миром в результате своих атак на Ирак и на Афганистан. К тому же, в силу своей нетрадиционности, вот, такой, ну, нетрадиционности своего пути, он очень мобилен, он подвижен, и он сумел аккумулировать вокруг себя таких людей, как клан Кеннеди, например. А с Кеннеди, сколько бы лет ни прошло, Америка все равно связывает идею возрождения, идею ренессанса, идею спасения. Он сумел аккумулировать вокруг себя крупнейший бизнес, еврейские капиталы, которые формируют американскую политику на протяжении последних, может быть, там, 60 лет. Он, будучи молодым и во многом очаровательным человеком, конечно, он импонирует но всему тому в Америке и в мире, что хочет покончить вот с этим бременем ужасного 20-летия, бременем ужасного 20 века. Одним словом, он авангардный человек. И мне почему-то казалось, что он может предложить Америке неординарные, нетривиальные формы, не вот эти вот старомодные библейские изнурительные формы, с которыми оперирует Буш и его окружение, а формы, связанные с новым поведением человека, что загадочным. Ведь на этом переломе, на котором находится не только Америка, а все человечество, необходимы лидеры вот такого же мобильного, подвижного, сложного, неожиданного склада и толка.
Но, значит, Америка не такая пропащая, как вы обычно говорили, если она способна в сложные периоды. Вот, ну, на самом деле, ведь это же не управление такая демократия, знаете, да? Это же не сконструировано сверху.
Я не верю, что Америка пропащая. Я ее терпеть не могу. Она отвратная, но она не пропащая. Это сильный, мощный, агрессивный противник.
Ваша предыдущая речь, она абсолютно вся пропитана такой американо...
Филией?
Да.
Нет.
Да.
Она, я говорю, что Америка получает в лице Обамы очень сильного и, значит, опасного для России лидера. Я умею ценить врагов, в отличие от многих моих товарищей. Америка в лице Обамы получит очень сильного прогрессивного лидера, и Россия должна ответить тем же самым. Россия не может,
вот, да.
Россия не может топтаться на месте и предлагать в лидеры людей старомодных, людей тривиальных, людей зацикленных только на деньгах, на нефтедолларах, на изнурительном технологизме, на изнурительном старомодном технократизме.
Вы сейчас про кого говорите?
Я говорю о России, которая должна предложить лидера, способного адекватно реагировать на грозные, страшные, стоящие перед Россией вызовы.
Ну так у нас же есть великий Путин.
Ну, Путин уходит из политики. Путин уходит из политики. Вы не слышали об этом?
Ну,
вы
я ничего слышала, не слышали?
Да,
где-то я
пропадали
слышала об этом
краем. Последние полгода.
Да, безусловно.
Вот. Интересно, где вы проводили
это
время?
Я также слышала и разговоры о том, что он не уходит. И я знаю, что есть партия третьего срока, которой вы принадлежите.
Партия третьего срока, если говорить о том, что она, так сказать, настаивала на пролонгации путинского правления, она проиграла. Путин не идет на третий срок. А та роль, которую ему уделена история, она очень сомнительная. Я не думаю, что Путин, премьер, является хозяином страны. Поэтому посмотрим, кем обнаружит себя, скажем, Медведев. Я не думаю, что...
А Медведев – это человек, которого, вот как Америка Обаму, как вы сказали, а Медведев – это человек, которого вот как бы выработала из себя, из недр. Россия сложная?
Да, Медведев – это тот человек, который выработал из себя Россию с ее недрами, с газовыми недрами. То есть газовые недра России выработали
Медведева.
Ну, к сожалению, в России сейчас ничего не осталось. Я бы сказал, что Медведева породил наш великий аграрный комплекс. Это было бы неправда. Он не похож ни на крестьянина, хотя он сейчас хочет вести аграрный канал. Это большая честь ему и России. Но он не человек из аграрии. Я скажу, что...
Для того, чтобы понимать, что такое сельское хозяйство, и пытаться что-то сделать, тем более человеку, который без пяти минут президент, ему не обязательно быть аграрием, правда?
Президент не должен знать отраслевые направления развития страны. Он должен ощущать, как мне кажется, я почему должен. Может, он ничего не должен. Может, он должен быть просто куклой. Но мне кажется, что президент России, во-первых, и России, находящейся в сегодняшнем состоянии, должен ощущать весь трагизм русской судьбы во всей ее целостности. Драматизм, страшный драматизм сегодняшнего русского момента и попытаться в этот трагический момент забыть о кланах, забыть о узком корпоратизме, ощутить, с одной стороны, себя сыном своей родины и своего народа, а с другой стороны, подняться до высоты понимания гигантских, наступающих на землю перемен. Вот таким должен быть человек. А может быть, Обама именно таков в контексте американской истории и американского социума. Мне бы очень хотелось, чтобы Медведев был таким в контексте русской истории. Я не могу сказать, такой он или нет. Потому что, по крайней мере, Обама на протяжении последних...
Вы сомневаетесь.
Обама на протяжении последних месяцев только и делает, что перемещается по штатам, говорит, полемизирует, импровизирует. Мы видим его изнанку, мы видим его бэкграунд, мы видим его...
Это называется избирательная кампания.
Медведев не участвует в дебатах, не участвует в политике, он не отвечает на вопросы. Он по-прежнему закрытый для нас человек. Все остальные претенденты, один претендент там едет, в вагоне поезда и показывает то, как он учит проводницу заваривать чай, чтобы он был крепкий, вкусный. На один стакан чая хорошая ложка заварки.
Это кто такой?
Не скажу, это будет мешать выборной кампании.
Это в России или в Америке?
Нет, в России.
В России.
Другой претендент, например, попадает в скопище бомжей, берет ножницы и стрижет их, как будто это овцы. И это, они все покорно подставляют свои локоны, свои челки, он их стрижет. Там. Третий претендент не дает себя стричь, у него прекрасные длинные волнистые шевелюры, он что-то толкует, там, то ли про чашу Грааля, или там про масонские знаки. Но
ловит рыбу.
Пока что Медведев не высказался. Я не слышу его. Я вижу, как он движется по зверофермам, по газовым насосным станциям, по музеям. И говорит очень простые вещи.
Послушайте, две программы или три программы назад, особое мнение вот этих вот, две или три недели назад, вы меня убеждали в том, что американская избирательная кампания, вот эта президентская, это все ерунда, а вот наша это то, что нужно.
Что-то я не помню. Во-первых, три недели назад я был в какой-то другой заморской стране.
Или хорошо, вы были здоровы? Две, неважно.
И вас от другой убеждало.
Это было недавно.
Вы поддаетесь убеждению. У вас как каждый день новые кумиры, вы поддаетесь
безусловно, чужому влиянию. Безусловно, я поддаюсь, наверное, убеждению, но я помню, нет, кто меня в чем
я не мог говорить, потому что, во-первых, наша компания еще не начиналась.
Потому что вы говорили
наша компания о том, что... еще не начиналась.
Да что вы говорите?
Ну, конечно, она вот-вот началась-то. Компания-то вот-вот началась.
Да. Вы думаете, она на самом деле начнется? То есть Дмитрий Медведев будет участвовать в дебатах?
Не провоцируйте меня на патриотические высказывания.
Да, не буду я вас провоцировать на патриотические высказывания, потому что вы сегодня такой просто американизм продемонстрировали, что вас не надо уже ни на что провоцировать.
Ну, конечно, я уже как Владимир Познер. Делаю фильмы.
Но вы же говорили, опять-таки, вы же говорили о том, что на самом деле все предопределено с американским президентом в будущем. Все известно, и эта кампания является фикцией.
С американской политикой все предопределено, потому что американскую политику делают не президенты, а тайные небольшие группы. Одна из этих групп выдвинула из своей среды блистательного Обаму.
Но ему еще предстоит побороться за голоса избирателей. Мне нравится, как Александр Проханов редактирует свои высказывания. Он продолжит этим заниматься, правда же, через несколько минут в программе «Особое мнение».
Уж я вас отредактирую в третьей части.
И компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Александр Проханов в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Давайте поговорим об очередном процессе по делу Квачкова, о покушении на Анатолия Чубайса. Вот скажите мне, пожалуйста, Квачков, он на самом деле герой, патриот? Он кто?
Ну, в моих глазах Квачков изначально герой. Он офицер, боевой, он сражался за Родину, награжден боевыми наградами. Он блистательный военный интеллектуал.
Нет, в связи с этой историей.
Эта история, она еще и даже не начиналась. Понимаете, никакого покушения Квачкова на Чубайса нет. Никакого решения суда нет. И говорить о том, что Квачков покушался на Чубайса, но не убил его, это, во-первых, преждевременно и не из моих уст.
А почему все ваши коллеги тогда говорят, что Квачков вот такой народный мститель?
Не знаю, все такое. Никаких коллег такого рода не знаю. Есть люди, которые читают его тексты, читают его суждения. И радикальный патриот Квачков с его репутацией безукоризненного воина, он, конечно, герой, он национальный герой. Будь есть этот процесс или нет этого процесса, он изначально герой. Поэтому я ответил на ваш вопрос. Он герой.
А на Чубайса кто покушался?
А на Чубайса покушался? Суд разберет. Если он доберется до того, кто на Чубайса покушается. На Чубайса мог покушаться, допустим, сам Чубайс, например. Ну, это как версия, конечно. Хотя вряд ли...
Вы же понимаете, что это ерунда.
Это не ерунда, потому что очень часто бывает, когда всякие самострелы устраивают, самопокушения, тоже в политической практике водятся.
Ну, вы же брали интервью у Чубайса, насколько?
Я брал, что я...
И вы говорили интервью. Очень всякие такие слова про него, там, какой он интеллектуальный, сильный и так далее.
Я и по-прежнему говорю. Правда, и вы меня уже обвинили в американизме, сейчас вы меня начнете клеить чубаизм.
Да,
я по-прежнему утверждаю, что Чубайс очень интеллектуален, очень продвинут, очень просвещен, что не мешает ему прибегнуть к очень актуальным, современным политическим технологиям, повышающим его мощность.
Ну ладно, оставим эту тему весьма сомнительную. Но все-таки что происходит, вот, по вашим сведениям, на процессе Квачкова?
Там происходит много интересных, любопытных вещей. Во-первых, дело Квачкова, так называемое, оно связано непосредственно с делом Мироновых.
Да, на самом деле это разные истории.
Они не разные. Почему они не разные?
Потому что дело сына Миронова выделено в отдельную историю.
Потому что дело Мироновых, отца и сына, дело Квачкова странным образом в общественном сознании пересекаются. Якобы. Как оно пересекается? Как, скажем, либеральная среда трактует эти дела? Миронов, отец Миронов-старший, теоретик. Теоретик возмездия, теоретик вот такой ксенофобской позиции. Он написал книжку, которая, по мнению либералов, является манифестом агрессивных намерений. Его талантливый, молодой, блистательный сын Ваня.
И по мнению правоохранительных органов тоже.
И по мнению либеральных правоохранительных органов, его талантливый, очень, очень интенсивный и очаровательный сын Ваня, ему клеют квачковское дело. Квачков сам по себе, он, так сказать, не скрывает своей такой радикальной патриотической ориентации. Поэтому все это вместе сложилось в клубок. И этот клубок сейчас на глазах рассыпается. Каким образом? Буквально вчера прекращено дело Бориса Миронова. Прекращено оно не потому, что старший. Борис Миронов проиграл, да, старшего, не потому, что Миронов проиграл этот суд, или потому, что он его там выиграл этот суд. Оно прекращено за давностью дела, за давностью обстоятельств. Кажется, 2 года прошло с тех пор, как появилась эта его знаменитая книга «Иго иудейская». И за давностью лет это дело прекращено.
Не потому, что такая прекрасная книга.
Ну, вы не заглядывали. Она интересная книга, конечно. Она... Там очень много сказано и о Чубайсе, кстати, в этой книге.
Да, прокурор тоже заглядывал.
И прокурор заглядывал, и дело прекращено, тем не менее. Да, вот заглянул, не нашел там ничего такого особенного. Я почему об этом обстоятельству рад? Потому что многие хотели бы увидеть Бориса Миронова за решеткой, тем самым получить прецедент, подтверждающий, что да, в России существует русский фашизм, и с русским фашизмом обходится по Нюрнбергским законам. Вот это в очередной раз провалилось. Либо потому, что провалилось само по себе, либо все-таки потому, что сегодняшней России невыгодно сажать на цепь вот таких вот русских радикалов, русских
вот
патриотов.
Вот с этим я соглашусь, конечно. Вне зависимости от того, соглашусь. Что написано в прекрасной духоподъемной книге господина Миронова, а вот то, что невыгодно, это может быть выгодно.
Ну, конечно. И еще не хватает русского населения, которое опущено, обездолено, превращено в бедноту, в голодьбу, еще их сажать на цепь. Конечно, это опасно и странно, и страшно, может быть. А с другой стороны, все-таки, мне
сажать
кажется,
у властей есть... А книжки писать не страшно.
У властей есть какое-то все-таки чувство реальности, чувство самосознания. Одним словом, дело закончено, слава богу. Я поздравляю Бориса Миронова с этим завершением.
А уж я-то как поздравляю судебную систему, да?
В семье легче. Татьяна Миронова, это героическая женщина, которая чем-то вот, ну, отчасти напоминает Ахматова.
Александр Андреевич, ладно, не будем углубляться в эту тему.
Да почему не углубляться? Это же наша с вами любимая тема.
Мнения,
мы об этом только говорим
особого,
во время рекламных паузах.
Да, да, да.
Да, ну так вот, по делу Квачкова, собственно, что происходит. По делу Квачкова тоже много симпатичного происходит. Во-первых,
еще более симпатичного? Куда уже симпатичнее?
Нет, столь же симпатичный, столь же.
Вот спрашивают нас, смотрите, Владимир спрашивает. Чубайс за Путина, Медведева горой. Значит, он патриот. Значит, зря Квачков покушался или не покушался, но считал Чубайса оккупантом.
Итак, я продолжаю о том, что же происходит на процессе Квачкова. Собран третий по счету состав присяжных. Наконец-то. Третий по счету. Значит, первые два рассыпались, развалились. И сменился, наконец, судья. Тот первый судья, который судил Квачкова, он был резко настроен против подсудимого. Он отвергал все притязания и предложения защиты. Он не пускал, давал защите слово. Он не позволял защите предъявлять свои доказательства, проводить экспертизы. Вот этот новый судья, это дама судья, она лояльна, она ведет процесс корректно, она ведет процесс соблюдения всех норм процессуальных. Предоставлено, наконец, слово защиты. Я внутренне убежден, зная, как шел процесс Павла Яковлевича Поповских по делу Холодова, я убежден, что этот процесс развалится, что этот процесс лопнет, как мыльный пузырь, и Хвачков выйдет на свободу. И вы еще пригласите его в свою студию.
И станет еще одним национальным героем.
Но он уже национальный
герой. Потому что процесс, например, закончится тем, что все развалится. Квачков своей вины не признает, его товарищи своей вины не признают, но молва-то народная будет ему приписывать такой героический подвиг, как покушение на известного кровопийцу Анатолия Борисовича Чубайса.
Во-первых, молва очень вещь вероломная. Очень вероломная. Потом, я думаю, что если бы он действительно покушался на Чубайса, и провалил это дело, то молва бы, наоборот, не простила ему. Что ж ты замахиваешься, устраиваешь базар такой, а, так сказать, не довел дело до конца. А поскольку он, Квачков, профессионал, он профи, он взорвал там бункеры, и взорвать ему Чубайса ничего не стоило. Поэтому он никакого отношения к этому не имеет. Не он взорвал. Он выйдет на свободу, как мученик за веру.
Вы же православный человек, рассуждаете как людоед, что про Патаркатишвили, что про Чубайса.
Это же не вы говорите.
Это я говорю.
Это вы говорите, да? Ну так считаете, что мы все православные русские люди людоеды в ваших глазах.
Ничего. Квачков, наш национальный герой.
Поедим кости. Вы знаете, что на самом деле людоеды – это не те, кто сидят в тюрьме и кого травят, и мучают, и подвергают демонизации, а те, кто постоянно загоняет нас в колодки, бьет нас по головам и доводит нас до состояния зверства. Вот это и есть
людоеды. Хорошо, договорились. Доведенный до состояния зверства Александр Проханов.
Вот отредактировал.
Александр Проханов, доведенный до состояния зверства, в этом состоянии теперь выйдет с тюрьмового эфира телекомпании RTVI и радио «Эхо Москвы», потому что программа «Особое мнение» закончилась.
Можно прочитать?